наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Всем привет, это Юрий Лоза, и мы с вами на волнах радио «Комсомольская правда». Каждое воскресенье с 5 до 6 вечера я зачитываю свои публикации, которые были у меня на протяжении ближайшего времени, и комментарии к ним, самые интересные комментарии, которые были мне адресованы моими подписчиками. Со мной в студии мои помощники, это очаровательная Алена, привет, и брутальный Олег, привет, которые своими голосами расцветят сегодняшний эфир и помогут мне. Итак, с чего я сегодня начинаю? Не люблю переливать из пустого в порожнее и возвращаться к темам, которые считаю исчерпанными. Но кто-то опять набрасывает навоз на вентилятор и пытается сделать меня отрицательным персонажем светской хроники. Весь день идут звонки, просят прокомментировать заявление Национальной службы новостей. Господин Дуглас, саунд-продюсер, работавший ранее с такими группами, как Rolling Stones и Led Zeppelin, отреагировал на критическую оценку господина Лозы. Довольно интересное обвинение, но я вынужден с ними не согласиться. «Эти парни проделали огромный путь своей музыки», — сказал господин Дуглас. Он также выразил интерес к личности Юрия Лозы и захотел узнать, кто он такой и сколько ему лет. Но сколько можно повторять? Как раз о музыке вышеупомянутых коллективов мною не было сказано ни слова. Неужели же непонятно, что господину Дугласу все передали в искаженном виде? Это напоминает дремучий анекдот, в котором один другому говорит, что Карузо картавит и фальшивит, а на резонный вопрос, почему он так думает, отвечает: «Мне Изя напел». Однако провокаторы не понимают, что они подставляют и господина Дугласа. Во-первых, уважающий себя профессионал не станет комментировать непроверенную информацию. Во-вторых, цитируя его интерес ко мне и моем возрасте, в частности, они выставляют его человеком, не умеющим пользоваться интернетом. Но тогда у любого могут возникнуть вопросы. А господин Дуглас действительно имеет отношение к продюсированию? Может, его сотрудничество со звездами ограничивалось не звукозаписью, как это указано в Википедии, а лишь доставкой пиццы? Вот и выходит, одни разводят заезжих студийных спецов, задавая им глупые вопросы, другие разводят журналистов, подбрасывая им провокационный материал. Ну а последние разводят читателей, засоряя им мозги всякой несусветной билибердой. Конечно же, мои подписчики откликнулись. Татьяна Никонорова написала: «Сейчас еще напишут, Юрий Лоза назвал Дугласа разносчиком пиццы, а Дуглас будет теперь оправдываться». Сергей Фоменко: «Это происходит на постсоветском пространстве, в СМИ повсеместно и стало нормой. Обгадить, вылить дерьмовую, выдуманную, непроверенную, специально искаженную информацию. А потом объект провокации не знает, как поступать. Оправдываться глупо, доказывать всему свету, что это не так, еще глупее. Мне кажется, не нужно реагировать совсем. Как говорят, собака лает, а караван идет. Пока издания или отдельных журналюк не будут привлекать к юридической ответственности, будет процветать их сомнительная практика». Людмила Баранникова написала: «Дело в том, что люди не умеют слушать других людей. Почитайте все внимательно, вникните, о чем вообще шла речь. Ведь это были слова патриота своей родины, человека, любящего все русское. А некоторые товарищи, вместо того, чтобы поддержать Лозу, избрали путь инородцев». Вот даже так помпезно-то, а? Алексей Баобабов: «Как же любит уважаемый Юрий Эдуардович писать про себя. Пишет, правда, грамотно и читать интересно. Да и пусть пишет». Дженнифер Клей: «Перестаньте уже на критиков обращать внимание, живите спокойно. Критики имеются у каждого человека. А уже мы выбираем, реагировать на них, теряя при этом психическое здоровье, или игнорировать их, сохраняя при этом душевное равновесие». Ну и, наконец, Валерий Еронов: «Детскую игру в испорченный телефон с увлечением продолжают уже взрослые дяди, выявляя скрытые законы бытия». Вот так философски. Чем я хочу закончить? Закончить хочу следующим постом. Я хочу рассказать, как это делается. Допустим, некий отечественный богатей привозит к себе на Рублевку садовника из пригорода Турина, чтобы тот научил наемных таджиков фигурно стричь кусты чубушника. Для пущей важности всем друзьям объявляется, что к богатею прибыл ландшафтный дизайнер. Приглашенный журналист спрашивает у магистра тяпки и секатора: «Кого из российских умельцев тот знает?» Получает ответ: «Никого». На следующий день в одной из желтых газет появляется информация знаменитый итальянский дизайнер не считает российских коллег достойными упоминания. Это тиражируется всеми нашими СМИ и становится поводом для жарких дискуссий. Допустим, жене отечественного богатея понадобился портной для подгонки старых нарядов в связи с изменением попных параметров. Проживающая в Ницце подруга находит на побережье старого одесского мастера и отправляет его в Москву. Для пущей важности всем знакомым говорится, что обшиванием жены богатея теперь занимается французский модельер. Приглашенный журналист спрашивает кудесника иглы и наперстка. Кого из российских умельцев тот знает и получает ответ? Никого. На следующий день в одной из газет появляется информация. Ведущий парижский кутюрье не считает российских коллег достойными упоминания. Это тиражируется всеми нашими СМИ и становится поводом для горячих дебатов. Допустим, некая московская музыкальная структура приглашает слегка поиздержавшегося нью-йоркского звукорежиссера, чтобы тот провел мастер-класс. Последнему есть что рассказать о студийной работе, ведь он начинал еще в 70-х, трудился на полставке мотальщиком бобин в Atlantic Records, где в то время можно было живьем увидеть многих известных музыкантов вплоть до роллингов и цепелинов. В дальнейшем, просидев много часов за микшерским пультом, он получил несколько престижных премий за изготовление фонограмм в стиле R&B и коротеньких джинглов типа «Данон». Для придания визиту большего веса всем объявляется, что нашу страну осчастливил своим приездом заокеанский саунд-продюсер. Термин придуман, кстати, амбициозными звукорежиссерами, любящими вмешиваться в процесс звукозаписи. Прикормленный журналист, перебирая все и вся, сочиняет провокационные вопросы и адресует его повелителю низких и высоких частот. А знает ли он, что некий российский композитор, поэт, музыкант, аранжировщик, звукорежиссер и писатель считает всю музыку роллингов и зеппелинов отстойной? На что получает ответ? Нет, не знает. А музыка у названных коллективов весьма известна в мире и проделала большой путь развития. На следующий день в одной из желтых газет появляется информация. Могущественный американский продюсер, вскормивший грудью такие группы, как Rolling Stones и Led Zeppelin, понятия не имеет о каком-то там россиянине, посягнувшем на величие великих. Причем главный импресарио не знает даже, сколько ему лет, но считает его суждения о качестве музыки мегазвезд абсурдными, если не сказать больше. Это становится информационным поводом, заливается в некоторые пустые головы, где разогревается, кипит и булькает. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать по этой теме. И думаю, что в дальнейшем я не буду больше к ней возвращаться.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Вот вторая тема сегодняшнего блога. Еду вчера утром на одно радио, а мне звонят с другого. Интересуются, а какой вопрос я бы задал президенту? Я набрал в грудь побольше воздуха и растерялся. А действительно, что такого уж особенного может спросить у президента музыкант? Тем более россияне уже направили в пресс-центр более 3 миллионов вопросов. А ответить гарант Конституции способен за один раз не более чем на 100. Это означает, что он даже при всем желании может решить лишь одну из 30 тысяч назревших проблем. А ведь наши сограждане ждут, что лидер державы взмахнет волшебной палочкой, и все у них в жизни устроится. Зарплата подскочит, цены упадут, заработает канализация, починятся дороги, поправятся заборы, удвоится пенсия, лысина зарастет, лекарства подешевеют, добавятся квартирные метры. Вернется из долгого загула муж, дети поедут учиться на олигархов, чиновники перестанут брать взятки, в реке опять появится рыба, зайдет срубленный под корень лес и прочее, прочее, прочее. Друзья мои, ведь он всего лишь президент, а не добрый волшебник. В этот раз Путин пообещал устранить менее 80 недочетов, что, согласитесь, капля в море. Остальные, как водится, подождут до следующей судьбоносной пресс-конференции или до будущего года, или до будущей жизни. Так что бы я спросил у президента? Скорее всего, я бы сказал: Владимир Владимирович, есть проблемы? Обращайтесь, чем смогу, помогу. Но как могли мои читатели не отреагировать? Вот что написал Сергей Васильев. Президент не бог. Нам самим надо побольше думать и работать. Работать и думать. Другого не дано. Валентина Скорикова. Я удивилась, а чего так мало вопросов-то? Всего несколько миллионов. У нас что, один ВВП за все отвечает? А остальные тогда чем занимаются? Действительно, а чем занимаются остальные? Сложно сказать. Сергей Горюнов. Если у державы столько бытовых проблем, то может она и не держава совсем, а так, волость или окраина? Удивительное мнение. Елена Че. Почему бы не устраивать прямые линии с министрами, генеральным прокурором, главой Центрального банка? Может быть, так гораздо больше вопросов можно было решить? Дмитрий Шабанов пишет. Но какой же умный вопрос задала 12-летняя девочка Варя. Но ему тут же вторит Иван Сурайкин. Девочке Варе 38 лет, и она офицер ФСБ. Вот такая вот странная Елена Селена пишет. Сегодня утром, собираясь на работу, слышала по телевизору, что люди, обратившиеся к президенту по поводу задержки зарплаты, получили деньги. Следующая фраза ведущей была убийственной. Ранее рабочие обращались во все инстанции, в том числе и прокурору, все безуспешно. Итог – ничего не меняется. Ну, страна такая. Вот Виталий Богданович пишет. Большинство вопросов к президенту РФ сформулированы так, будто жители страны считают его чем-то средним между государем-императором, стариком Хаттабычем и золотой рыбкой. Ну что ж, я думаю, здесь, наверное, уместно позвонить человеку, который в этом деле чуть больше понимает. И у нас на связи депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. Дмитрий, привет, вы с нами? Дима, вы слышали наших комментаторов? Как они вам? Понимает народ у нас что-нибудь?
Не, ну как, там были очень, мне кажется, даже правильные комментарии.
Ну вот, конечно. С вашей точки зрения, народ воспринимает это все адекватно или чего-то все-таки не догоняет?
Нет, ну там были комментарии, которые как раз показывают, что люди понимают прекрасно, что нужно бороться не со следствием, а с причиной. Потому что у нас очень много бытовых проблем, там гораздо больше, чем те, которые прозвучали в ходе этой прямой линии. И мне кажется, нужно как раз заниматься реформами, политическими, экономическими реформами, чтобы эти проблемы не возникали. Потому что мне кажется, это неправильно, когда президент с помощью ручного управления пытается все эти проблемы решать. Должны работать министры, губернаторы, под контролем парламентским должна быть реформа правоохранительной системы, должна появиться независимая судебная система, и только работающие институты позволят действительно решать проблемы граждан. А так это будет из года в год. Президент сможет собирать, там, не знаю, десятки каких-то там бытовых проблем в ручном режиме их решать, но это не означает, что завтра эти проблемы не возникнут снова. Вот, но вот как бы, как мне кажется, должны граждане правильно понимать.
Скажите.
Ну, в первую очередь, даже, хотя про реформы я ничего не услышал опять.
Тогда такой вопрос. Вот прошла информация, что все эти вопросы, они не повисли в воздухе, а что они в дальнейшем будут кем-то рассмотрены, переданы в соответственные инстанции, и там их потом разберут и что-то примут решение. Это действительно так и будет? Они разведутся, эти вопросы, по своим назначениям, по назначению?
Безусловно, администрация президента, аппарат, который занимается организацией подобных прямых линий, держит это все на контроле. То, что прозвучало в ходе прямой линии, будет решено, я в этом ни в коем случае не сомневаюсь. Но надо понимать, что помимо вот этих десятков проблем, которые прозвучали, есть миллионы других проблем, которые остаются нерешенными. Вот задача президента сделать так, чтобы система заработала. И вот я, к сожалению, не услышал именно о системных решениях этого вопроса, о реформах, о создании условий для бизнеса, о создании условий для нормальной политической конкуренции, о создании условий для того, чтобы в судах можно было найти правду и защититься. Вот этого нет.
Понятненько. Тогда такой вопрос. Вот опять же, видите, люди говорят, что очень похоже все это на спектакль, что президент заранее знал о том, что его спросят, что он хорошо, красиво сыграл. Вот с вашей точки зрения, вы же смотрели какие-то его ответы, наиболее знаковые. Как вы думаете, знал он о том, о чем его будут спрашивать или нет?
Ну, во-первых, 90% вопросов, проблем, они, как бы, в общем-то, повторяются из года в год. Поэтому я думаю, что президента можно ночью разбудить в любом состоянии, и он ответит на все эти вопросы. Какие-то там новые проблемы, какие-то новые неожиданные вопросы. Я думаю, что, как правило, заранее об этом президент информирует, чтобы он был готов к каким-то неожиданным вещам. Хотя, с учетом того, что он в власти находится 16 лет, я думаю, в общем-то, политического опыта бы хватило ответить на любой вопрос. Только не факт, что там я бы был удовлетворен этими ответами.
Понятненько. Спасибо большое. Будем обращаться, если что.
Могу сказать, что в Государственной Думе фракции обязывают согласовывать вопросы премьер-министру и многим министрам перед правительственным часом. Я не исключаю, что, конечно, многие вопросы отрабатывали заранее. Но, в общем-то, какая разница, заранее, не заранее. В любом случае, вот моя претензия только в том, что нету никаких реформ по созданию институтов, которые бы решали миллионы других проблем граждан. Вот.
Спасибо большое. Будем обращаться еще раз. Пока.
Да, до свидания.
С нами на связи был Дмитрий Гудков, депутат Государственной Думы. Спасибо ему за такие вот критические стрелы, что ли. Но вы понимаете, действительно, наверное, президент ничего решить не может. Скорее всего. Я еще один пост написал. Я сказал, что на самом деле я бы обратился к президенту. Обратился вот с каким предложением. Господин президент, а давайте поменяем наш гимн. Ведь гимн действительно неудачный получился. Хорошая музыка, мало того, не просто хорошая, а шлягерная музыка. Из этой музыки Pet Shop Boys сделали хит. Александров написал замечательную мелодию, она вполне могла бы стать основой для этого гимна, но слова-то получились неудачные, слова-то переброшены из какого-то далекого-далекого, как-то, не помню, в каком году был написан первый вариант этого текста Михалковым старшим. А потом взяты и как бы вот чуть-чуть подредактированы, подрихтованы, и ничего в них не поменялось в этих словах. Они остались такими же безликими, такими же ничего не выражающими, что ли. Ведь гимн должен петься от души, от себя. Человек, который исполняет гимн, прикладывая руку к груди, он должен и говорить какие-то слова, которые из этой груди идут. Самые-самые-самые трепетные, самые искренние. Но в таком случае текст уже не должен быть декларативным. Он не должен рассказывать о каких-то реках, горах. Может быть, конечно, это все учитывается, но все-таки главное, он не должен перечислять достоинства этой страны, а должен быть очень личным. Вот я лично, я говорю какие-то слова, адресованные к, ну не знаю, к кому, там, кому угодно. Вот англичане, прикладывая руку, они поют «Боже, спаси королеву». И в этом есть определенный смысл, потому что англичане живут на территории, вся земля ведь принадлежит в Англии ей, этой королеве. И от ее благоденствия, от ее благосостояния, от ее здоровья зависит их жизнь, потому что они как бы ее, не просто ее подданные, а еще люди, которые живут на ее земле. Американцы тоже прикладывают руку к своей груди и тоже поют искренние слова. Вы знаете, если проанализировать вот эти гимны, которые были написаны в разных странах, то, может быть, мы найдем ту самую зацепку, а потом еще добавим от нее свою какую-то. И второе. Мне кажется, что все-таки у гимна не должно быть единого автора какого-то. Чтобы собрались люди компетентные, соображающие, сели вместе и написали этот гимн. И это могут быть 10, 15 или 20, сколько угодно поэтов, потому что гимн – это все-таки не стихотворение, это не поэзия, это гимн.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
А вот и третья тема моего радиоблога. Во время празднования Дня космонавтики узнал один интересный факт. Через год с небольшим после полета Гагарина с помощью специальной зеркальной антенны из Евпатории в космос было передано сообщение, ответа на которое земляне пока так и не получили. Почему не получили? Вариантов три. Первое. Ни до кого не дошло. Второе. До кого-то дошло, но этот кто-то ничего не понял. Третье. До кого-то дошло, он расшифровал, все понял, но не знает, что и ответить. Я склоняюсь к третьему варианту, потому что на месте инопланетян тоже бы слегка офонарел, поймав на свой локатор аудиосигнал с нашей планеты, представляющий из себя набор точек и тире, ведь мы почему-то решили, что в космосе все априори знают азбуку Морзе. Но представьте себе, сидит, скажем, тамошний ученый у себя в аппаратной на далекой планете, и вдруг его приборы ловят нечто явно осмысленное. Он передает наше послание дешифровальщикам, те подключают мощные компьютеры, логические центры, лучших специалистов. В конце концов, их титанические усилия по переводу завершаются успехом, и на экране загораются три слова, которые мы передали. Мир, Ленин, СССР. Мне кажется, они вот уже 53 года чешут репу и думают, что бы это могло означать, ведь как ни крути, это полная ахинея, абсолютно не поддающаяся переводу. Или я не прав? Ну как вы думаете, после такого вопроса мои подписчики отреагировали или нет? Да, конечно же, отреагировали. Люба Сметанина. Оттуда сразу же передали. Это красная пропаганда. Наши этот ответ, конечно же, засекретили. Юрий Гавришин. Тогда это не казалось ахинеей. Вплоть до конца 80-х для большинства, да и сейчас для некоторых. Людмила Баранникова. А почему вы думаете, что там не понимают русский язык? Даже немного обидно за мнение о мыслительных способностях инопланетян. Юрий Павлов. Так и Voyager с табличкой летит бог знает куда. Зато если бы мы получили ответ на послание с Лениным, это был бы прикол. У нас бы на ушах стояли, а эти ребята ржали бы. Пусть уж лучше молчат. Наталья Горохова. Лучше бы наши передали слава КПСС. Гуманоиды предположили бы, что это имя и отчество. Юмор у наших ребят, ну просто замечательный. Игорь Тимошенко. Да играемся мы с этими приглашениями. Вот прилетят и спросят у нас, кто такие эти трое? Мир, Ленин, СССР. Ну кто такие? Кто такие? Скажем, ребят наши такие. Мария Петрова. Мы знаем трехмерные координаты. Высота, ширина, длина. Космос же n-мерный. И не факт, что высокоразвитые цивилизации воспринимают мир так, как мы. Может, мы просто не слышим высокие цивилизации и не видим их в силу ограничения восприятия. Алексей Николаенко. Если принять точку за ноль, а тире за единицу, то расшифровка всей фразы даст десятичное число 8-4-3-2-0-0-0-5. Что она символизирует? На мой взгляд, такую же абсолютную берберду. Да, вы знаете, когда слышишь от специалиста, то понятно, что билиберда. Таня Шишукова. Нам просто приятно было осознавать, что мы инопланетянам послали сигнал. И главное, Ленин в космосе. Алексей Алмазов-Дудуца. Возможно, было бы хуже получить от внеземных цивилизаций внятно написанный ответ, что им чужды идеи марксизма-ленинизма, и что они клали звездный прибор на наш посыл. Никодим Бродяга, вот такой человек интересный. Тем не менее, глупость политического бомонда никоим образом не влияет на глубочайшее уважение к техническому образованию, технологическим успехам и научным прорывам нашей страны того времени. Вы знаете, действительно, мы же тогда шагали намного впереди американцев, и сейчас у нас очень сильный отряд космонавтов, и я думаю, самое время позвонить одному из них. С нами на связи летчик-космонавт, герой России, 165 суток проведший на орбите. Андрей Борисенко. Вы с нами, Андрей?
Да, я с вами.
Вы ознакомились с мнением моих диванных экспертов? Как оно вам? Понимает народ в космосе что-нибудь?
Ну что ж, сложно сказать. Я все-таки космонавт, а не специалист по внеземным цивилизациям. Поживем, увидим, не мы, так наши дети или наши внуки.
Скажите, а вот вы, когда вас готовят к полету, вас как-то инструктируют по поводу того, что, вот, ну, допустим, можно на предмет встречи с иноземными, с какими пришельцами, с цивилизациями, что-нибудь говорят об этом?
Ну, вы знаете, к сожалению, вероятность достаточно небольшая для такой встречи, как нас учили в институте. Есть такое понятие «вероятность исчезающе мала», поэтому специальных никаких инструкций, конечно же, не существует. Но в любом случае, как любые здравомыслящие люди, в такой ситуации, наверное, будем себя вести, исходя из здравого смысла.
Ну, а вы знаете что-нибудь такое, вот, чего мы не знаем, о попытках связи какой-нибудь? Может быть, что-то ходит среди вас, какие-то слухи, что какие-то сигналы принимались или поступали?
Я думаю, это не среди нас, а среди землян ходят разные байки и истории, в которые иногда очень хочется верить по поводу каких-либо проявлений наших братьев по разуму. Если говорить серьезно, мне такое неизвестно.
Значит, с вашей точки зрения, все-таки мы одни во Вселенной, да?
Я говорю, что неизвестно о таких контактах, но это не говорит о том, что во Вселенной мы одни, потому что миров очень много, звезд много, расстояния гигантские до этих звезд, поэтому сложно сказать, ответить на этот вопрос.
Ну хорошо, вот такой лично вам вопрос. Хотелось бы встретиться с ними? Или страшновато?
Ну, я думаю, что есть и другие вещи, которые нужно бояться, поэтому лично мне нет.
Вам не страшно, да? Ведь они же, если они где-то здесь рядом с нами крутятся, то они же, наверное, все-таки в технологическом отношении намного выше нас. И могут, может быть, они нас вообще не воспринимают как разум, если они есть.
Есть и такая теория. Но пока это теория. Правильность любой теории, подтверждение или опровержение любой теории – это практика. Практики у нас пока нет, поэтому мы можем только рассуждать на эту тему с теоретических позиций.
Значит, вот эти сигналы, которые мы туда отправляем, это все-таки больше нам самим надо, а не... мы не пытаемся получить обратный ответ какой-то, да, с вашей точки зрения?
Я думаю, что этот вопрос надо задавать авторам программы, которые и осуществляли, в рамках которой и проводилась вот эта посылка таких сигналов.
Ну, то есть вы в вашей среде снисходительно смотрят на эти попытки связи, да?
Да мы как-то не обсуждаем это.
Даже не обсуждаете. Ну, вот видите, как интересно. Спасибо большое, очень интересно. Потому что мы-то здесь думаем, что вы там в курсе всех дел, и что у вас какие-то свои планы на это. А у вас, оказывается, вы смотрите на это совершенно земными глазами. Ну, ладненько, спасибо вам огромное. Будем в следующий раз обращаться. С нами был на связи летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко. До свидания.
До свидания.
Чем я могу подытожить? Я могу сказать вот как. Вы знаете... Очень многие люди рассказывают мне, что хотели бы увидеть Бога, скажем. Я думаю, что не инопланетяне или Бог – это такое что-то огромное, что мы можем даже и не понять, что мы его увидели. А тем более, что инопланетяне, если они действительно обладают такими огромными возможностями, что они смогли преодолеть эти многие тысячи световых лет и прилететь сюда – то мы для них вряд ли покажем, будем выглядеть как разумные существа. Скажите, пожалуйста, ребята, вот если вы такие большие, вот видите муравья, мы же даже не можем заподозрить его в каких-то мыслительных способностях. Мы, конечно, удивляемся, что они там у себя в муравейнике берут и что-то там строят, переворачивают, но все равно мы с ними относимся так, что, задавив муравья, ни один из нас сильно не переживает. Мало того, я вот сейчас травил муравьев, а вдруг они в этот момент о чем-то думали, или пытались создать космический корабль, или у них в голове еще что-нибудь. Тут вопрос очень любопытный, и очень серьезный, и очень ответственный. Поэтому все наши попытки вот так вот спровоцировать их, связаться с ними, мне кажется неуместными. И тем более, что мы присылаем им такие дурацкие сигналы. Можно было просто послать логичную цепочку цифр, чтобы было понятно, что эти цифры, ну, в каком-то виде, может, в десятичном коде, в двоичном коде, что эти цифры представляют из себя какое-то послание, не более того. Но писать эту чушь, потому что с любой точки зрения такой набор слов – это глупость. Ну, нет уже сейчас Ленина, нет уже СССР. И что получат? Вот сейчас прилетит к ним этот сигнал, действительно, к инопланетянам. Возьмут они, переведут его и расшифруют. Ребят, давайте будем реалистами. Мы, наверное, очень пока еще слабенькие и маленькие. Пока.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Ну и последняя тема моего сегодняшнего радиоблога, она пришла спонтанно, просто от того, что, ну, сами посудите, ко мне в друзья постоянно просятся люди с Че Геварой на аватарке. Аватарка – это такая картиночка, которая идет с каждым пользователем. А мне не очень понятно, что уж такого привлекательного они нашли в данном теперь же историческом персонаже. Аргентинец со сложными национальными корнями, всю жизнь боровшийся с астмой и несправедливостью, как он сам ее понимал. Имеющий диплом врача и утверждавший, что за лечение доктор не должен получать платы, до конца своих дней воевавший за счастье других, он был, по мнению современников, человеком без сердца, который сначала расстреливал, а потом начинал разглагольствовать о правосудии. Можно только гадать, почему прекрасно образованный, начитанный, интеллигентный юноша предпочел использовать свои знания для создания рецептов коктейлей Молотова, а спокойной, обеспеченной жизни на родине, постоянные скитания, лишения, страдания и борьбу за весьма сомнительные идеалы. Насколько они сомнительны, можно судить по его изречениям. «Я жив и жажду крови», – писал он. «Не следует устраивать волокиты с судебными разбирательствами. Это революция, доказательства тут вторичны». Мне кажется, что очень похожее что-то я читал у многих революционеров. «После революции работу делают не революционеры, ее делают технократы и бюрократы, а они контрреволюционеры». Ну и понятно, что контрреволюционеров надо расстреливать. После победы Фидель хоть и пытался приспособить его к какому-нибудь полезному делу, назначая то главным аграрием, то директором Национального банка, то дипломатом, но ничего путного из этого не вышло. Эрнесто разъезжал по миру, постоянно ругая капиталистов за угнетение неимущих, а коммунистов за то, что они хотят торговать с победившей Америку Кубой, а не давать ей все-все-все абсолютно бесплатно. В конце концов, он опять направился в горячую точку осчастливливать простых боливийцев, которые его же издали властям. За несколько минут до казни один из охранников спросил его, думает ли он о своем бессмертии. «Нет», — ответил Че, — «я думаю о бессмертии революции». «Я считаю, что все можно решить мирным путем, было бы желание. А у Эрнесто Че Гевары доминирующим желанием было пострелять, пусть и под благовидным предлогом. Так стоит ли приобщать его к пантеону святых или пить на аватарку?» Вообще, вы знаете, если честно, я думал, что женщины будут за него, а мужчины против. Но это не совсем так. Вот смотрите, Андрей Зимин. «Романтику пока никто не отменял, а она лишена логики и тем более исторических копаний. Восторженное отношение к Че у молодежи будет только расти. Какие-то идеалы прошлого всегда будут востребованы, тем более в отсутствии таковых у современников». Елена Ёлкина пишет. «Какие вы все-таки скучные люди. Как у вас все по полочкам с размером обуви и диагнозом? Фу!» Ну, это женщина написала, конечно, это понятно. Антон Гаврилов отреагировал. «Че Гевара и Фидель – это практически латиноамериканский вариант Ленина и Троцкого. Сначала они плечом к плечу делали революцию, а затем, когда война кончилась и Сталин начал мировое строительство, Троцкий решил мировую революцию организовывать. Кончилось аналогично, только без экзотических боливийцев. Обошлось почти естественным отечественным испанцем Меркадером. Мария Холоденкова отреагировала не согласна с возможностью все решить путем переговоров. Во-первых, Мария Холоденкова отреагировала. Не согласна с возможностью все решить путем переговоров. Во-первых, нужно желание, а не видимость желания. Во-вторых, переговоры часто заканчиваются ничем, а время бывает утеряно. В-третьих, всегда есть вероятность одностороннего пересмотра результата, и так до бесконечности. Вот так вот написал Михаил с интересной фамилией Михаил. Такой Михаил. Не следует рассуждать о человеке, зная его историю поверхностно. В Латинской Америке для многих он настоящий герой, и, наверное, это не просто так. И как они с Фиделем могли изменить этот строй на Кубе мирным путем в те далекие годы? Анна Кузнецова пишет: «Я не уверена, что люди используют чьи-либо фото, задумываясь о том, кем был данный герой. Это простая формула стадности. Популярен – значит крут». Тимур Полташев: «Че Гевара – это всемирный бренд бунтаря против системы. Его аватары даже в США часто на пикапах встречаются. Все люди, участвовавшие в расправе над ним, дурно закончили. А в Латинской Америке он числится в категории святых мучеников, погибших за социальную справедливость». Елена Малоземова: «Основная заслуга Че Гевары в удачной и сильно раскрученной фотографии. Из нее удобно делать значки и наклейки. Все остальные его деяния очень спорны. Но фактически никто не знает и знать не хочет о настоящем Че». Да кто его может знать-то, настоящего Че? Откуда мы можем узнать, каким он был на самом деле? Может быть, все это большая поза или там игра? Андрей Христолюбов: «Че Гевара – это мем, символ, интернет-символ и няшка на рубашке. Едва ли сотая часть владельцев аватаров читали его реальную историю». Светлана Ильина: «Так цитат понадергать, и можно любого персонажа обнулить. Да, человек поменял сытую, респектабельную жизнь на борьбу за свободу своего народа. Для многих, безусловно, это кажется очень странным». Юрий Овчинников: «Люди, восхищающиеся революционерами, совсем забыли или вообще не знают, что теракты придумали именно революционеры». Ольга Трофимова: «Что бы о нем ни говорили, чья это личность, символ борьбы за свободу, и о нем будут помнить в веках. Методы революции плохи, возможно, но революции все равно были, есть и будут». Владимир Савушкин: «Хороший марксист, мертвый марксист, вне зависимости от его крутости или некрутости. А потому что всех желает поставить хор, заставить петь «Суровые годы уходят» в борьбе за свободу страны. За ними другие приходят, они будут тоже трудны». Ольга Ди: «На площадке для жертвоприношений в Мачу-Пикчу он услышал: „Знаешь, старик, давай останемся здесь. Я женюсь на индианке из знатного рода, стану правителем Перу, а тебя назначу премьер-министром, и мы вместе осуществим социальную революцию“». Че ответил: „Сумасшедший, Миаль, революцию без стрельбы не делают“. Измаил Карахмедов: «Неосознанное намерение ускорить приближение своей смерти у разных людей реализуется по-разному. Кто-то алкоголем приближает, кто-то наркотиками, кто-то экстремальными видами спорта, кто-то преступлениями или революциями. Самое ценное для любого человека – это его жизнь, без которой все остальные ценности для него исчезают. Если человек не ценит свою жизнь, то каким бы ни был предлог для приближения ее цены, он глупец. А революциями пользуются люди, не способные решать те же задачи без кровопролития и убийств». Наталья Родионова: «Некоторые мужчины не вырастают никогда. Такая задержка в развитии, когда период идеализма и романтизма затягивается до седых волос. Вот скажите, зачем Байрон поперся воевать в Грецию? А за тем же самым». Дмитрий Алгоритм: «Че – закомплектованный шизик, который всю жизнь был во власти своих комплексов. Говорят, он был сильная личность, однако перманентный революционер не создан для созидания, только для разрушения. В итоге все закончилось закономерно. Разрушая все вокруг, уничтожил себя. Поймали и пристрелили, как бешеного пса». Ирина Торгашова: «Дело тут не в Че, а в постере как произведении. Знаменитый двухцветный портрет Че создан ирландским художником Джимом Фицпатриком в 1968 году по фотографии Альберта Корда. Многими специалистами он признан самым тиражируемым изображением всех времен и народов и самым успешным коммерческим проектом. Двусветный портрет Че Гевары стал символом романтического революционного движения, но в настоящий момент утратил всякую смысловую нагрузку и превратился в китч, который используется в самых далеких от революции контекстах». Рахман Аль-Насири: А как вам эти строки из Че Гевары? Рискуя показаться смешным, хотел бы сказать, что истинным революционерам движет великая любовь. Невозможно себе представить настоящего революционера, не испытывающего этого чувства. Полина Медведева. Он верил во всеобщее счастье и умер за эту веру. А это не самый плохой расклад и не самый плохой кумир. Ахмат Халил. А я уверен, если бы товарищ Зюганов был бы так же обаятелен, как Че, 3/4 красавиц России стали бы коммунистками. Не знаю. Давайте все-таки послушаем одну из песен, которые написаны о Че Геваре. Ведь они до сих пор звучат и, наверное, звучать будут еще очень-очень долго.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Здравствуйте. Это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.